доброго дня всем, кто тут собрался, и на моих часах 12:01, наверное, мы уже можем потихоньку начинать. Итак, у нас сегодня... Ага, хорошо. И сегодня у нас с вами тема «Я и моя семья», и мы с вами разговариваем о ошибках родственников в том случае, когда рождается незрячий ребенок, что происходит и почему это происходит, о том, какие ошибки родственники совершают, когда в семье появляется незрячий взрослый человек. Смотрим сегодня тест, личностный дифференциал он называется, поскольку мы с вами получаемся такими, какие мы есть в результате тех обстоятельств, в которых мы проживаем, и в результате нашего осознания себя, нашего восприятия себя, нашего ощущения в этих обстоятельствах. Далее мы с вами еще рассмотрим пару ошибок родителей, уже касающихся не только незрячих детей или незрячих взрослых. Посмотрим, насколько мы себя воспринимаем, рассмотрим так вкратце теорию Берна, насколько это можно сделать. Пройдем еще один тест, посмотрим, насколько в нас процентов ребенка, родителей, взрослого, как мы себя именно ощущаем в связи с тем, что было в детстве, да, потому что именно с детства мы получаем наше ощущение первоначальное. Если его не осознавая, то именно по этому сценарию мы едем дальше. Далее мы с вами послушаем притчу и ее обсудим. И рассмотрим некоторые моменты, вот как раз из тех ошибок, которые допускают наши родственники, наши близкие, наши друзья, как же нам вести себя в этой ситуации. И с нашей позиции, как бы было лучше это сделать. То есть решаем такие некие логические задачи. Ну, это уже как пойдет.
Я хотела... Мария, а погромче немножко микрофон сделай.
Сейчас, секунду.
А то очень тихо.
А так как?
Ну, сейчас нормально.
Так и ставить? Или громче, или тише?
Не знаю, мне кажется, нормально. Можно чуть-чуть, если еще погромче.
Да, сделаю. А так?
Да, хорошо.
Ага, спасибо за информацию. Вот. И хотелось бы немножко вернуться к прошлому занятию. Мы тут с вами про профнаправленность личности разговаривали. И, наверное, спросить, да, о том, вообще кто-то понял вот смысл слова предназначение, да, с прошлого раза? Смысл слова, дело жизни и так далее. И что вообще делать, как к нему идти? Вот. Я, кстати, так и думала. Поэтому, наверное, небольшой вывод тут напрашивается по поводу прошлого занятия, в прошлый понедельник. То есть мы все прошлое занятие с вами пытались определить, к чему лежит наша душа, так скажем. То есть какие наши основные потребности, помним последний пункт прошлого занятия. Про то, что несколько из основных потребностей, они могут комбинироваться, то есть творческая потребность восхищать и восхищаться, либо потребность такая конструкторская решать сложные задачки, либо потребность в отношениях, в построениях отношений, в развитии отношений. Вот. Это не значит, что у нас только какая-то основная, да, одна должна быть потребность, это значит, что может быть какая-то комбинация. То есть пункт первый – это посмотреть на свои потребности, на свою направленность личности и на то, к чему больше лежит душа. Это мы с вами тест Климова, да, заполняли, помните, наверное, про это. Это если не сложилась еще профессиональная самоидентичность, если человек еще себя не нашел, я сейчас говорю больше про этот вариант, поскольку в прошлый раз у нас были люди под которых все-таки профессиональная самоидентичность сложна. Это первый пункт, да, поиск себя в чем-то, поиск своих потребностей. И второй пункт, когда мы уже нашли то, к чему наша душа лежит, это выработка навыка. То есть недостаточно найти, к чему больше лежит душа, сказать, что ну вот это про это, и все. И вот мы сейчас возьмемся, и у нас прям все получится, потому что здесь у нас присутствуют какие-то гениальности, какие-то прям сверхспособности и так далее. Вот с чего мы начали, прямо вот это вот и будет. Вот, все разовьется. Тут еще есть второй момент. И это подтверждает эксперимент, который проводил ученый. Сейчас скажу его фамилию. Звали его Малькольм или Малькольм Гладуэлл. И он проводил эксперимент над учащимися различными. И описывал в основном эксперимент над учащимся в музыкальном учебном заведении. Он разделил всю группу на три части. Одна из этих частей была, как утверждали преподаватели, очень способная, то есть они могли стать, например, солистами где-то. Вторая часть, она была средних способностей. И эта часть могла стать, допустим, частью какого-то коллектива, или певческого, или музыкального. И третья часть, ну, как преподаватели сказали, ну, может быть, они смогут быть учителями в музыкальных школах каких-то, или в обычных школах учителями музыки. И он исследовал, сколько же каждая из этих групп занималась. Та группа, которая была очень способная, она занималась более 10 тысяч часов за время обучения. То есть это и учеба в учебном заведении, это и самостоятельная подготовка, это и такое вот увлечение занятия, что-нибудь изучение как хобби. Вторая группа, она занималась в районе 8 тысяч часов, которая просто оказалась способна к этой деятельности. И третья группа училась так себе, шаляй-валяй, вот, нам еле-еле посещала лекции и самостоятельно практически не готовилась. И из этого Малькольм Гладуэлл вывел такой вывод из этого эксперимента. Потом он проверял это на других учащихся, с музыкальными только начал, на специалистах, что если мы 10 тысяч часов профессии пробыли, мы в ней начинаем чувствовать себя более уверенно. То есть, что мы делаем, да? Мы наращиваем те же самые пресловутые дорожки в головном мозгу, по которым у нас начинает спокойно ходить энергия. И если мы проработали 10 тысяч часов в какой-то профессии, мы можем сказать, ну, у нас, допустим, не очень клеится. Мы можем сказать, это не мое, пойду себя пробовать в другом деле. Если мы не проработали 10 тысяч часов, вроде бы у нас был интерес к этому делу, вроде бы это и наше показалось сначала, но мы не проработали в этом 10 тысяч часов. В таком случае, если мы там, ну не знаю, часов 200, допустим, проработали, то мы не можем говорить о том, что ну, вот мы вот все сделали, но не получается. Вот просто это логично, поскольку мастерами экспромта являются в основном те люди, которые долго пробыли в своей профессии, но появился, допустим, какой-то вопрос, да, на который они не знают ответа, и вот они быстро могут найтись. Если у нас нет знания, нет информации, нет навыков, то мы их не сможем быстро применить. И это нормально. Итак, про это, наверное, все. И сейчас мы переходим к теме про семью. И хотелось бы задать вопрос в зал. Вот как вы думаете, что такое семья? То есть вот определение семьи у нас, естественно, на слуху. Семья, семья. Вот как бы вы охарактеризовали семью? Это что такое?
Ячейка общества.
А как вариант? Это все или еще что-то можно добавить?
Ну, наверное, родовые связи тут тоже немаловажны.
Ну да. И что, у кого-то, может, какие-то варианты есть?
Ну и главное предназначение, продолжение рода, скорее всего, еще тоже.
Ну, это, наверное, тоже. Семья, прежде всего, если брать определение, это система. Эта система – это не только ячейка такая монолитная, но система присутствующих в ней элементов, то есть членов семьи, которая довольно-таки подвижна. То есть если какой-то элемент у нас меняется, с ним что-то происходит, то вся система меняется, во всей системе происходит что-то вот такое, типа землетрясения, да, если что-то важное, допустим, происходит с одним из членов семьи, либо выбивает какой-то элемент. Система вынуждена меняться. И с одной стороны, как любая система, она стремится к тому, чтобы оставаться стабильной, и поэтому не очень хочет изменений. С другой стороны, если не происходит изменений, не происходит развития. Бывают, да, такие семьи, наверное, сталкивались с тем, что вот они в своей семье как-то сидят и не выходят за границы. Такой плотная такая граница, но с другой стороны, по разным причинам это бывает, но с другой стороны развитие, конечно, в семье не происходит, если этого не происходит. И у нас есть признаки нормальной семьи, да, нормально функционирующие, выделены были психологами признаки, и те признаки, которые относятся к ненормально функционирующей, к семье с неким отклонением. Вот как думаете, какие признаки относятся к нормально функционирующей семье?
Какой-нибудь совместный труд.
Угу. Ну да, совместные цели, ценности укрепляют. Что, есть какие-то варианты?
Ну, общественное устройство вот этой ячейки тоже, наверное, немаловажно. Это ячейка общества же.
Ну да, не закрытость границ. Это тоже как некий пункт. К основным признакам функциональной семьи относятся удовлетворение основных потребностей. То есть, замечу, да, некоторые люди считают, что вот семья должна удовлетворять все их потребности. Но это не всегда так. То есть, если удовлетворяются большинство потребностей семьей, это, конечно, неплохо. Но в основном семья создается, чтобы удовлетворять какие-то базовые потребности. Потребность в принятии, потребность в безопасности, потребность в любви, потребность в поддержке к развитию человека, к самоактуализации, к той же самой. Также к признакам относится, например, взаимная поддержка. Относительная автономия членов семьи. То есть не так, что вот в семье прям все как монолит, и все должны смотреть именно в одну сторону. Да хорошо, когда есть какая-то деятельность, хорошо есть, когда какие-то цели и ценности. Но человек, он личность даже тогда, когда входит в семью. И хорошо здесь какой-то баланс все-таки соблюдать. Не то, чтобы вот тот признак, да, когда индивидуальные потребности ущемляются за счет в счет потребностей семьи, скажем так, это тоже не всегда правильно. Вот у нас преподаватели любили рассказывать особенно по спецпсихологии. Вот, любили рассказывать такой случай. Пришла семья с ребенком-инвалидом, но он был с опорно-двигательной системой инвалид, прям так вот, с жесткими ограничениями. Он был практически лежачий. И вот мать смогла организовать других своих детей, у нее было несколько детей, на то, чтобы ухаживать за этим ребенком. И когда спросили у другого здорового ребенка, а ты вот не обижаешься, то, что вот этому другому ребенку там больше внимания, что вы там чего-то должны там ему делать, тот здоровый ребенок говорит, в смысле обижаюсь, я отвечаю за голову. Вот, то есть при транспортировке, при каких-то упражнениях, при там, прогулках, при кормлении, этот ребенок постоянно отвечает за голову. Он поддерживает голову своего брата, и вот в этом заключается основная его функция. Это подавалось, конечно, как положительное. То есть мать смогла организовать своих здоровых детей для того, чтобы ухаживать за больным ребенком. И, наверное, дальше это тоже потянется. Они его, возможно, не бросят, возможно, они будут за ним ухаживать. Но, опять-таки, у детей, у каждого члена семьи должна быть какая-то своя автономность. Это не говорится о том, да, что вот надо там все бросить и убежать. Нет, система. Семья – это система. Если в системе вот в этой родился больной ребенок, то, естественно, жизнь семьи, она перекраивается определенным образом. Но, с другой стороны, у каждого человека есть свои желания и потребности. Если они не будут удовлетворяться, он не пойдет свободной личностью в жизнь. Он не сможет их осознавать, он не сможет осознавать свои эмоции, он не сможет осознавать свои желания, когда они будут забиты желаниями и потребностями семьи. И в итоге для него будет большая трагедия, если ему придется, допустим, из этой семьи каким-то образом либо существовать автономно, либо переходить в какую-то другую семью, там, создавать свою, допустим. Значит, следующий пункт, ну, кроме взаимоподдержки, это эмоциональная теплота. Дальше отсутствие конкуренции и ролей. Кстати, будем об этом говорить сегодня позже. То есть в каждой семье у каждого члена существует какая-то роль семейная. И хорошо, когда нет конкуренции, там, мама с папой не конкурируют за то, кто умнее, не конкурируют с ребенком, что вот там кто-то круче, например, мама круче или папа круче, чем ребенок. Потому что, ну, понятно, что взрослые, они более, уже с большим опытом, да, они больше, они сильнее. Тут неравноценная борьба, вот такая игра в царя горы, собственно, в одни ворота. Ребенок здесь не выиграет однозначно. И если есть вот эта конкуренция, ребенку жить, например, либо кому-то из взрослых, с кем конкурирует, жить довольно-таки непросто. Далее, это близко к этому отсутствие враждующих группировок. То есть, что такое враждующие группировки? Там мама с папой против ребенка объединились, его постоянно там воспитывают, кричат на него. Или там, например, мама с дочкой против папы объединились, или папа с сыном против мамы объединились, или наоборот, папа с дочкой против мамы. Ну, типа понятно, да? Либо когда бабушки с дедушками тоже вмешиваются, там, может быть, вариант расширенной семьи, и начинается объединение, допустим, бабушки с мамой против папы, и так далее. И вот выше все перечисленное ведет к тому, что к основной функции семейной ведет к тому, что семья является в нормальном состоянии этой семьи таким антистрессовым фактором. То есть, когда человек может прийти из, бывает, довольно-таки агрессивного и непростого окружающего мира домой, и там его встретят. Там, если не 100% его поймут, то, по крайней мере, посочувствуют. Там он найдет тепло, уют и так далее. И это довольно-таки важно для человека, поскольку если он натерпелся во внешнем мире, да, во внешней среде, и подходит к дому и чувствует, что там вот что-то не то, там какие-то бои происходят, и он тоже сейчас получит, причем даже не знает, по какому вопросу он получит. Вот. Либо, находясь дома, когда он делает какие-то действия, да, совершает, он не понимает про эти действия. Вот в прошлый раз это вроде нравилось, а в этот раз уже не нравится. Вот. А дело просто заключается в том, что атмосфера в семье какая-то накаленная. И про дисфункциональную семью, наверное, можно вывести здесь принципы, признаки дисфункциональной семьи из признаков нормальной семьи, только со знаком минус, да, это и коалиции, и напряженность внутри семьи, и когда индивидуальные потребности совсем глушатся в угоду общих, и замкнутость семейной системы, потому что все-таки мы не находимся на необитаемом острове, где кроме нас никого больше не существует, вне зависимости от того, почему семья закрылась, тоже об этом немножко сегодня скажем позже. И основной признак дисфункциональной семьи, то есть это той семьи, в которой что-то не в порядке, может быть, кто-то сможет предположить или нет? Это наличие человека-носителя симптома. То есть это какие могут быть семьи? Как думаете? Нет, вообще никаких вариантов. Носителем симптома может быть, допустим, человек, страдающий алкоголизмом, может быть, больной человек, вокруг которого вся семья начинает крутиться и сплачиваться, может быть, наличие, например, человека-деспота, который пытается строить всю семью, потому что симптом – это не всегда симптом заболевания. Носитель симптома не всегда говорит о том, что у человека имеется какое-то заболевание. И также дисфункциональной семьей с человеком-носителем симптома может быть семья, в которой существует человек с инвалидностью, и в частности с инвалидностью по зрению. То есть, ну, тут два варианта. Может быть, может не быть. И не всегда, если в семье есть ребенок с инвалидностью или взрослый какой-то с инвалидностью, это не всегда семья дисфункциональная. Она может быть и семьей нормальной, если отношение к этой проблеме адекватное. То есть адекватное отношение – это признание проблемы, признание, да, то, что вот этому человеку тяжело, потому что у него не хватает зрения. Либо не хватает, либо вообще нет. И да, он не может совершать те действия, допустим, там, написать что-то от руки, там, прочитать. Хотя с помощью техники сейчас вот практически все можно прочитать, только ручной текст не очень читается. Хотя я вот, например, знаю, что есть платные программы, с помощью которых можно прочитать и ручной текст. Допустим, человек не может водить машину, он не может увидеть, что лежит в комнате, он не может быстро сориентироваться, если не знает, где что стоит. И вот это нужно учитывать, да, человек что-то не может сделать. Ну, почему-то мы понимаем, что человек маленький ростом, да, он не может достать с высокой полки что-то. А что незрячий человек, просто он видит. И, в принципе, наверное, правильная формулировка – это человек с визуальным ограничением или с инвалидностью по зрению. Потому что вот, название «незрячий», «инвалид» – они имеют некие стереотипичные коннотации, некоторые содержания такие уже сложенные в обществе. То есть, что такое инвалид? Это человек немощный, который ничего не может, которому нужно помогать, который является объектом для помощи, который, потому что ничего не может, он еще ничего не знает к этому. Вот. Поэтому от формулировок, в принципе, по содержанию зависит мало. Но для понимания, для осознания формулировки, наверное, важны. Хотя бывают случаи, когда человек говорит, там, что там, кто-то с инвалидностью по зрению и начинает все равно воспринимать его как объект для помощи, и поэтому придумывает, чем бы ему помочь, и пытается догнать и причинить добро. Вот. Но бывает, что это получается не очень хорошо. Так вот, тут два варианта. Да? Либо вот этот вариант, либо второй вариант, где у нас родственники совершают ряд ошибок. А совершают они ряд ошибок по поводу того, что не так воспринимают происходящее. То есть, например, начнем с восприятия детей с визуальным ограничением. Если у нас в семье у кого-то рождается ребенок без ограничений, рождается здоровый ребенок, это всеобщая радость в основном. Бывают, конечно, исключения, но чаще всего с ним возятся, с ним играют, на него любуются и так далее. И он начинает жизнь вот в такой обстановке. Если рождается ребенок с визуальным ограничением или незрячий, то он начинает жить несколько в другой обстановке. То есть родители в шоке, если это не родители, которые сами имеют ограничения по зрению. Если это зрячие родители, никогда не сталкивались они с этим вопросом, они находятся в шоке, они находятся в стрессе. И в принципе это нормально, потому что мозг не знает, как функционировать в этом положении. А осознать то, что вот ребенок не видит, это он не видит. Это не кошмар и ужас. Мозг любит обобщение, мы об этом говорили уже в прошлые наши с вами встречи, на прошлых вебинарах, что да, мозг обобщает. И если случилось что-то, что родители оценили негативно, то это не просто вот этот момент, да, не просто нужно сюда внимание направить, а нужно взять увеличительное стекло и как следует проблему увеличить. Поэтому еще лучше уйти в свои эмоции. То есть это случается и как с детьми, когда ребенок появляется с нарушением зрительным, и также и со взрослыми. У нас вот часто в организацию приходят люди, родственники, у которых у их родственника зрение прошло мимо или ухудшилось сильно. И они приходят уже вот с тем, что они такие вот все бедные, несчастные, как бы, ну, это же у них вот слеп родственник, а что с ним происходит, это вот, ну, вообще ни о чем. Вот. Главное, что вот они такие бедные, несчастные, вот из этого уже начинается накаливание обстановки. То есть ребенок у нас, по сути, в такой семье рождается вот в этой обстановке. Обстановке накаливания эмоций, накаливания страстей. И далее есть несколько типов развития. Есть разные ученые, которые этим занимались. Но вот самая такая стандартная классификация ученого по фамилии Хорош или Хорош, он говорит о том, что существует несколько типов. Первый тип – это у нас гиперопека. Все любят, кстати, говорить про гиперопеку. Такая актуальная довольно-таки проблема с гиперопекой родителей. И особенно с гиперопекой уже взрослых их детей. Вот начинается это с этого. То есть у нас ребенок не видит. Ну, какой принцип, да, у них в голове? У нас ребенок не видит, поэтому мы сделаем все, что он хочет. То есть не надо ребенку ничего делать. Если здоровый ребенок, если, например, он там одел себе носки, если он помыл посуду, если он пошел что-то сделал во дворе, там цветочек какой-нибудь посадил или подмел, или там, когда повзрослее уже ребенок, пошел, встретил маму с остановки, сходил в магазин. Если он молодец вот в этом, то незрячий ребенок молодец, когда он сидит ровно и еще может при этом раскачиваться. Вот тогда он молодец. Потому что почему раскачивание происходит? Потому что у ребенка есть энергия, а девать ее некуда. Отсюда вот эти монотонные действия. Это первый тип, да, то есть ты только сиди, и мама за тебя все сделает. Кто-то из родителей, или мать, или отец в этом случае могут уволиться с работы, например, или не устраиваться на работу, если мама была неработающая, и посвятить всю свою жизнь воспитанию и уходу за таким ребенком. Значит, второй тип – это у нас ребенок центр вселенной. Такое бывает, кстати, и со зрячими детьми. Ну, здесь играет в основном чувство вины. Родители, бывают друг друга еще утыкают, что из-за тебя родился такой, нет, не из-за тебя такой родился. Вот. И начинают выполнять все, что ребенок хочет. Если в первом случае там идут за потребностями ребенка родители, там, покормить, одеть, обуть, сходить с ним погулять, то здесь уже вот что ребенок захотел, что ему в голову пришло, родители будут выполнять все. Следующий пункт, следующий тип принятия и непринятия – это непринятие ребенка с дефектом. То есть, что делают такие родители? Они пытаются куда-то ребенка сдать. Либо, если позволяют финансовое положение, они нанимают ребенку, допустим, няньку. Вот. И сами уже не сильно подходят к этому ребенку. То есть, да, у меня родился слепой ребенок, говорят родители, но вот у меня это в планах не было, и поэтому я либо перепоручу его кому-нибудь другому, чтобы лишний раз себе не напоминать, не вижу его, значит, ничего нету, либо отдам его, допустим, в школу-интернат на круглосуточное и не буду забирать и на каникулы. Вот. Были у нас такие случаи в нашей школе-интернате, что родителям уже воспитателей звонили, приходили домой, говорили, ну, заберите хоть на каникулы ребенка, у нас вот тут на летние как бы школа закрывается, все расходятся. Вот. А родители говорили да-да, и в итоге так ребенок на всех каникулах в интернате и был, пока они там с воспитателем, ребенок сам не договаривались, и воспитатель не провожал его до дома. Значит, следующий пункт – это принятие ребенка, но не принятие дефекта. То есть родители говорят, да, у меня есть ребенок, но вот вы слишком что-то на него тут наговариваете, нет у него никакого плохого зрения, и не разрешают ребенку, допустим, пользоваться чем-то, системой Брайля тем же, там, увеличительными стеклами, да, не способствуют этому и говорят о том, что нет, ты просто притворяешься, это на самом деле все видишь, и идут такие моменты подозрения и к ребенку, и доказательства того, что нет, такого не может быть. И еще один интересный пункт, то есть и ребенок, и дефект принимаются, но считается, что дефект это, ну, из-за дефекта должна быть своеобразная компенсация. Ребенок из-за того, что он не видит, должен иметь какую-то сверхспособность. Ну, а что приходит первое к сверхспособностям? Это слух. То есть он непременно должен быть великим музыкантом, и родители всеми силами стараются вот эти способности у него развить. Говоря ему о том, что даже если у ребенка нет способности, нет желания к музыке, говоря о том, что нет, ну, тогда должно быть, ты должен стараться, тогда у тебя все получится. И они таким образом ребенка пытаются затолкать в некие рамки своего стереотипа. Вот. И про последний тип мы уже говорили о том, что родители принимают ребенка таким, какой он есть. То есть они понимают, что вот есть ребенок, есть у него визуальные ограничения. И за счет этого визуального ограничения он недополучает информации из окружающего мира. И они стараются советоваться со специалистами, читать какую-то литературу. И сами включают голову и думают, а что же он недополучит из-за того, что у него визуальное ограничение случилось. Вот. То есть пытаются как-то ему что-то показать, рассказать, угнаться за теми стадиями развития, потому что все же в курсе, да, есть сенситивные периоды для развития того или другого навыка у ребенка. после которых, ну вот после 10, например, если ребенок не научился говорить, то он уже навряд ли этому научится. Это подтверждают многие эксперименты с детьми Маугли, когда детей привозят в общество, и им уже никак ни язык не изучить толком. И у них сформировались некие привычки, которые связаны с обитанием в животном мире. И они от этих привычек отходить не хотят. И уже, наверное, и не могут. Вот. Поэтому родители в таком типе отношения к незрячему ребенку, они следят за тем, чтобы на определенных уровнях ребенок нормально более или менее развивался. И есть много случаев, когда ребенок не получает задержку психического развития с помощью родителей. То есть он развивается нормально, как абсолютно обычный ребенок, но, естественно, да, что что-то ему недоступно. Но то, что ему доступно, он осваивает без замедления. Пока все понятно, о чем рассказываю.
Все понятно.
Понятно.
И следующим пунктом у нас идет отношение к незрячему взрослому. Может быть, у вас у самих есть какой-то опыт, да, того, что ваши родственники, или ваши близкие, или ваши друзья, или знакомые какие-то к вам относились так, что это мешало каким-то, допустим, вашим действиям, да? Ни у кого нет такого опыта.
Чрезмерное.
Можно я погромче, что-то слышно плохо.
Чрезмерная опека, мне кажется.
Она в чем выражалась?
То есть самостоятельности не было. Давайте сделаем это, помочь в этом, мы сами. Вот, то есть, короче говоря, надо же тоже самому развиваться и как-то что-то делать.
Угу. А что не давали делать?
Ну, даже по рабочим моментам в основном все на себя берут, как будто ты такой элемент. Надо давать и работать, самореализовываться.
А по рабочим моментам это как? Что-то по работе за вас делали? Либо говорили, не, работать не надо, мы тут сами поработаем.
Ну да, да, работать не надо, мы сами поработаем, вот так.
Угу. Спасибо. Еще у кого-то есть что-то вот такое? И, наверное, пройдусь по некоторым пунктам, да, которые описаны у нас в пособии «Хорошо, когда с незрячим рядом близкий человек». Это пособие было оформлено благодаря проекту 2020 года, в который еще входило несколько моментов. То есть это был элемент этого проекта. И я, наверное, больше 80 человек опрашивала из инвалидов по зрению. И из родственников адаптированных инвалидов по зрению, да, каким образом они помогали или не мешали человеку адаптироваться. И мы вывели несколько пунктов, которые все-таки чаще всего встречаются. И они описаны в этом пособии, я думаю, что я потом его пришлю администрации, и можно будет его вот сюда вот выложить, текстовый его вариант. Правда, текстовый вариант, наверное, будет без обложки, но текст, по крайней мере, там весь будет. Вот, то есть про первый пункт мы уже поговорили, про уход в свои эмоции. То есть когда встречаются, ну, родственники сталкиваются с таким моментом, что у них кто-то из родственников слепнет, они начинают жалеть себя, и вот из этого состояния эмоционального даже не понимают, что им делать. То есть они расстроены, а мысли эмоциональные от мыслей деятельностных, они несколько отличаются и вместе не существуют. Поскольку если мы находимся в таком растрёпанном состоянии, то курсор туда, что делать, он не переходит. И в этом случае, да, неплохо бы помнить о том, что хуже всё-таки человеку, у кого случилось вот это ограничение по зрению, и он тоже находится в шоке сейчас, он тоже не знает, что ему делать. И в отличие от родственников, он не остался в том же положении, в котором был. То есть даже если бы он хотел что-то делать, он пока не в курсе, в какую сторону это делать. И они могут его поддержать на этой стадии, опять же, не погружая его дальше вот в эти эмоции, поскольку они-то порасстраивались и пошли заниматься своими делами. А ему даже своими делами заниматься не очень, потому что он же привык все видеть, вот что было, ну, контролировать визуально. Вот. А сейчас ему сложно перейти, он даже не знает, каким образом это делать пока на первых шагах. Вот. И погрузить его вот в эти эмоции, то, что он сядет на диване и начнет расстраиваться, это проще простого на самом деле. Следующая ошибка – это ошибка восприятия незрячего родственника, незрячего человека как объект для помощи. То есть все срочно мобилизируются и бегут все делать за человека. Там чай себе хочешь налить? Нет, сейчас мы тебе сами нальем. Да вот сиди. Вот. А ты сидишь на диване, а вот я вот сейчас придумаю, что тебе там гулять надо. Вот. Ты думаешь, чтобы поработать где-то? Да не, не надо тебе работать. Ты вот тут вот посиди, а мы все за тебя сделаем. Вот. Думаешь, что полочка запылилась? Сейчас все протрем быстренько. Вот. И к этому же относятся и разные моменты помощи людей там, где и не совсем нужно. То есть у нас складывается вот эта стереотипность, то, что незрячий человек, он, раз он незрячий, значит, он ничего не может, а раз он ничего не может, значит, он и думать тоже не может. Вот у меня тут были смешные случаи, когда я пытаюсь завернуть домой с Речного проспекта в свой проулок, а мне кричат: девушка, вы вообще не туда, вам нужно дальше прямо идти, это вы заворачиваете. Вот, вам не надо туда заворачивать. Я первое время стояла и думала, ну, почему же мне не нужно домой? Вот, зачем мне ходить до вечера по Речному проспекту туда-сюда? Значит, дальше еще вот следующие ошибки, которые сейчас будем рассматривать, они вытекают, наверное, из той ошибки, которая называется восприятие незрячего как объект для помощи. То есть следующая ошибка, которая в подпункте пособия называется «Сейчас я все сделаю тобой». Здесь человеку не объясняют, допустим, где находится тот или иной предмет, как нужно повернуть, чтобы вот попасть на нужную улицу. А бегут, хватают руку незрячего, либо самого незрячего, начинают силой его усаживать на стул, либо берут его руку и начинают ей щупать продукты на столе или чашку. Вот. Во-первых, у человека сразу возникает несколько негативных эмоций, в связи с чем он даже не запомнит, что там на столе и было. То есть первое – это личные границы, первый момент, да, там бежать, хватать, это не каждый хочет, чтобы его бежали и хватали. Во-вторых, вот этот момент стрессовый, да, когда тебя там куда-то усаживают, они, может, там не туда тебя усаживают. Вот. Мы все-таки не успели еще подумать, а вот это уже все произошло. Никакого обучения не происходит, там вот про удочку и про рыбу. Конечно, проще дать рыбу, сложнее научить человека, да, с удочкой сидеть. Но это, наверное, более эффективно будет потом. Хотя для нашего самолюбия, наверное, будет эффективно вот взять из-за человека что-то сделать. Ну, мы же круче. Далее идет недооценка возможностей, следующая ошибка, да, то есть приписывают незрячему человеку все, что он не может все. Хотя на самом деле он не может только то, что связано с визуалкой. И не могу сказать, что вообще ограничений нет. Ограничения, несомненно, визуальные есть. Тем более, когда человек теряет зрение в процессе жизни, и ему нужно перестраиваться с одних рельсов, переходить на другие. Но нельзя говорить о том, что если, допустим, ты не умел, то ты это и не сделаешь. Вот тут недавно у нас был случай. Социальный работник зашел, одна женщина, женщина живет одна, у нее недавно пропало зрение. И этот социальный работник, он обслуживал еще незрячего мужчину. Но потом он женился, и надобность в социальном работнике отпала. И вот этот социальный работник теперь транслирует этой женщине то, что с тростью вот ходить тем людям, которые просто вот ослепли в процессе жизни, невозможно. Это надо сверхспособности иметь, чтобы вот стучать тростью по земле и слышать все предметы за счет этого, которые находятся рядом. Вот что это нужно специально обучаться еще не один год плюс к способностям. И, в общем, когда я у женщины спросила, говорю, а может быть, вам показать, как с тростью ходить? Может быть, она мне вот рассказывает вот эту историю. Вот, про то, что это невозможно сложно, и раз это невозможно, значит, что и пытаться. Поэтому, да, определенная недооценка. Плюс еще люди сами не понимают, зрячие родственники, да, как вот это ходить с тростью, как с говорящими программами работать. То есть, если человек сам не может, у него происходит обобщение в голове, что другой тоже не сможет. А если не сможет, опять же, зачем за это браться? И опять-таки, если показать какой-то пример, что вот этот человек, допустим, незрячий, но он может там ходить с тростью, он может работать там с приборами, вот, то существуют ограничения в голове у родственников на освоение какой-то новой деятельности, да? То есть, вот, допустим, до нас нескольких человек, когда мы были студентами, никто не пользовался в нашем городе, по крайней мере, ноутбуком как записной книжкой. Вот, начинала я с ноутбука. Естественно, надо было сначала изучить раскладку. Но потом лекции можно было записывать не на диктофон, потому что с диктофона очень много времени тратится на прослушивание. А быстро-быстро печатать за преподавателем. На первых курсах чаще всего преподаватели тормозят и говорят, запишите вот это. И мы записывали. Вот у нас было несколько человек, которые подобрали. Но вот я сначала ходила с большим ноутбуком, который у меня там 2-3 часа работал. Потом я поняла, что мне нужно что-то поменьше, что-то подольше работающее. И искала уже по этим параметрам. В итоге нашла ноутбук, который маленький, работал 21 час, у него батарея была. И мне хватало даже на 4 пары занятий. Можно было и не подзаряжать. Вот. Опять же, допустим, может быть недооценка способностей самого человека. Потому что, ну, существует же такое, да, понимание, что если вы доказали своим родственникам, допустим, что вы компетентны в профессии, хотя это практически невозможно, то с другими у вас уже проблемы это и не встанет. Потому что наши родственники, они же видят все наши недостатки, они видят наши слабости. Вот. Если это, например, родители и ребенок, ну, ребенок же был маленьким, он рос там, кто-то из родителей из, допустим, 60-70-летних любит говорить, да я помню, как ты под стол пешком ходил, там, куда тебе чего-то. Вот. Исходя из этого, наши родители или наши родственники, со вторыми половинами, кстати, так часто бывает, что там муж говорит жене, да, куда тебе там чего-то, ты не сможешь, или наоборот. Недооценка не возможности незрячего на общо, а недооценка родственников своих. Такой тоже момент есть. И плюс еще люди загоняются в определенные моменты, потому что родственникам спокойнее, чтобы все-таки они сидели дома. Сидели, и с ними ничего не случилось. Допустим, у меня, да, когда зрение пропало, у меня мама, она была настроена на то, чтобы что-то делать, хотя бы куда-то развиваться. То есть, если я куда-то двигаюсь, значит, это не на пустом, ну, не на том месте я стою, на котором есть. И, допустим, то, что я начинала участвовать там в каких-то кружках самодеятельности, там, вот с этого, да, в каких-то викторинах, в каких-то играх. У меня отец на это говорил, ну, опять свой детский садик пошел. А когда я уже захотела идти в институт, он сказал, да нет, ты не сможешь, это слишком сложно. Ну, в общем, тут не надо, а тут слишком сложно. И в итоге получается на пустом месте. Кстати, у него и страх еще был по поводу того, что я буду выходить на улицу, а мне сидеть дома было тошно. Я хотела сначала хотя бы на улицу выходить, хотя бы тут около крыльца с собакой погулять. Вот. И там были тоже такие протесты очень сильные по поводу того, что нет, не должна этого делать. Вот. Но здесь на самом деле главный момент в том, узнать, что мы хотим. То есть если я четко знала, что я хочу выходить на улицу, вот, я этот момент озвучивала. Да, я хочу выходить на улицу. Нет, я не буду сидеть дома. Ну, ты беспокоишься, это твои проблемы. Я тебя понимаю, я тебя сочувствую. Вот, но мне надо. Вот, следующий пункт. Если не получилось сразу, никогда не получится. Чаще всего незрячие люди, когда начинают что-то делать без визуального контроля, то есть тот же чай себе наливать, те же полочки протирать, у них случаются ошибки, потому что они их не могли предугадать. То есть если, например, начинаем наливать чай, можем перелить через край. Если протираем полочки, можем стряхнуть что-то с полочки, не заметив. Мы же привыкли, что нам все видно, да? Если мы протираем пол, то мы можем какой-нибудь кусок грязи где-нибудь оставить. И так далее. Даже если мы начинаем застегивать молнию себе на куртке, мы то можем не сразу в нее попасть, если мы привыкли все контролировать визуально. Родственники акцентируют на этом и говорят, ну вот что ж теперь, ну вот такой вот и теперь и сейчас, ну вот все, ничего не получится. Вот. И подкрепляют вот этот момент комплекса неполноценности, момент, что человек разочаровывается в своих силах, синдрома выученной беспомощности, да, что раз не получилось, два не получилось, на третий раз тоже не получится. Раз не получится, все, я не буду больше пытаться. То есть, если мы, например, идем, да, по дороге, а у нас на дороге лежит, там, я не знаю, 200-килограммовая какая-нибудь гантель, мы же не будем ее пытаться поднять. Вот. Мы же точно знаем, что не получится. И здесь, если мы знаем, что не получится, мы не будем пробовать. Это закон сохранения энергии в мозгу. Вот, поэтому, да, многие родственники, кстати, еще пытаются быть готовым к тому, что не получится, и тем самым тоже уводят незрячего своего родственника в то, что у него точно не получится. Допустим, когда он берется за кружку налить себе чай, родственник тут же стоит с тряпкой. Вот, что вот сейчас ты прольешь, и сейчас я буду протирать, и к этому потопу я сейчас подготовлюсь. Вот, это тоже позитива не добавляет абсолютно. Следующий пункт. Ошибка родственников. Я все сделаю быстрее, называется. То есть родственники говорят, ну что вот ты вот будешь сослепу тут там тарелки мыть какие-то, там пол протирать. Я сейчас все сам сделаю и сиди спокойно. Вот. На самом деле это же не соревнование. Родственники же не осознают то, что они могут помочь в реабилитации человека. Это не то, что мы пришли на конкурс, и кто там быстрее полы протрет, и кто быстрее бантик завяжет. Суть-то в том, чтобы человеку показать, что он это может, и чтобы он начал тренировать этот навык. А, к сожалению, соревновательный момент, а я быстрее, а я лучше, вот, он присутствует среди людей, причем среди многих. И следующий пункт каким-то был, тоже относится к этому же варианту. То есть это что значит? Да, человек теряет зрение, ему начинают постоянно вспоминать. Вот там, особенно если он занимал какой-нибудь статус раньше. Там директором был, или военным, или водителем, или еще кем-то. Говорят, вот каким ты был там вот таким-то, таким-то там знаменитым учителем. А вот сейчас-то ты чё? Ну, чё ты сейчас стал? Ну, вот вообще никакой. Ну, что ж такое? И теперь это до конца жизни будет. Это тоже позитива не добавляет. И с склонности к борьбе за свое существование тоже не добавляет. Потому что человеку говорят, вот и он действительно это понимает, да, что его жизнь поделилась на две части, и что те возможности закрылись, которые у него были. И тут уже сложно ему рассмотреть те возможности, которые ему открылись. Вот. Не могу сказать, что они расширились, но какие-то возможности все-таки есть. Поэтому, вгоняя человека вот в это состояние, на самом деле, зачем родственники и близкие друзья вот это делают, они сами ответы, в принципе, не знают. Но тоже этот момент соревновательности, да, что вот каким-то был, он-то изменился, а тот-то человек, который ему на это тыкает, он не изменился. Вот. То есть вот этот момент соревновательности еще называется категоризацией по вертикали. То есть вот тому-то хуже, у него-то вот испортилось, а у меня-то не испортилось, значит, я могу быть счастлив. Момент тоже довольно-таки интересный. Еще одна ошибка, да, это замкнутость на семье. То есть, когда у семьи возникает такая неприятность, что человек какой-то в семье теряет зрение, бывает, что семья замыкается в своем кругу и не выходит. Потому что на самом деле, когда у человека это больная точка, больной мозоль, тяжело воспринимать реплики от окружающих. А окружающие у нас не всегда лезут в карман со словом. Вот. Они просто вот могут бросить какую-то фразу, которая даст по больному месту либо членов семьи, либо самого человека, у которого случилась проблема по зрению. Помню, сильно меня тогда расстраивал, ну, вначале, в самом, когда у меня зрение пропало, вот этот момент, там, едем, допустим, с кем-то в автобусе, и начинают кричать, да, у вас девушка инвалид, вы ее посадите, вот, все, она тут будет стоять, ну, дергает. Вот. И когда начинаются всякие там неадекватные приставания, идет там, допустим, родственник с незрячим со своим родственником, начинает спрашивать, а что это у него, как это, зачем это. И просто попадает на больное место, но здесь единственный выход, наверное, из этого знать, во-первых, что неадекватных людей хватает. И если бы этот неадекватный, допустим, не пристал к вам, он бы пристал к кому-то другому. У вас основная задача – это не воспринять как-то эмоционально, да, этот момент, а его... Ну, как бы сказать, заставить этого не делать, своих неадекватных поступков ни в отношении вас, ни, возможно, если ему будет неповадно, в отношении кого-то другого. Здесь должны быть домашние заготовки. У меня, например, вот есть несколько домашних заготовок, да? Ну, одна из самых мягких, а почему я вам должна отвечать на этот вопрос? Вот, и человек настолько встает в ступор, когда вот задает какой-то неудобный вопрос, не может ответить, почему я должна ему отвечать. Вот, потом можно, например, сказать, а можно я тут без вас погуляю, пожалуйста, как бы это, встаете уже несколько на другой уровень. И третий, если уже, ну, человек совсем ничего не понимает, можно спросить, ну, как бы, товарищ, а ты куда вот шел, вот куда, вот туда и иди, вот. И исходя из этого, из той атмосферы, в которой мы находимся, да, может быть, не все находятся именно в такой атмосфере, может быть, кто-то находится сейчас в другой. Вот, кстати, тоже хотелось бы спросить, да, кому-то откликнулось из что-то из того, что я сейчас перечисляла, или нет, или не актуальны для вас вот эти пункты? Ну, не на суде же, в конце концов, кому чего должен доказывать. У меня тоже, кстати, был случай. Я иду от университета до дома, была дорога уже более-менее знакомая. Я так иду, так тростью размахиваю, практически не касаясь земли. И дед один начинает лезть, что ты видишь, до чего ты тут с тростью ходишь и так далее. Вот. Но мне, честно говоря, не очень удалось ему ответить. Подошел один из преподавателей, говорит, дедуль, пойдем, отойдем, поговорим. Вот, ну, наверное, поговорили, он больше не лез. И вот кто-то существовал вот в таких моментах, да, в том, о чем я сейчас перечислила, кто-то не существовал, и каким-то образом из того, как мы функционировали в своей семье, у нас сложилась определенная самооценка, да? То есть, что такое самооценка на самом деле? Самооценка, которая берется с детства, она компилируется из тех мнений, которые существуют о нас, да? Если это касается детства, поскольку ребенок, он природно ориентирован на то, чтобы нравиться взрослым, на то, чтобы совершать те действия, которые взрослых устраивают. И поэтому самооценка, если брать ее из детства, да, и мы ее можем всю жизнь, в принципе, тащить, самооценка у нас идет именно оттуда. И сейчас я предлагаю вам заполнить тест, который называется личностный дифференциал. Мы пойдем по трем шкалам. Первая шкала – это шкала оценки, также есть шкала силы и шкала активности. И посмотрим ее в двух вариантах насчет второго варианта. То есть первый вариант – мы заполняем эти шкалы по себе. Второй вариант мы обсудим уже после того, как справимся с первым. Итак, этот тест, он немножко не такой простой, как предыдущий. В этом тесте есть два полюса в каждом вопросе. И нужно будет определить, к какому именно полюсу мы больше склонны. То есть я сейчас пример приведу первого варианта и посмотрите, как это заполнять. Секунду. Значит, первый пункт. Мы выбираем с вами между двумя полюсами. Первый полюс – это обаятельный, второй полюс – это непривлекательный. Если вы считаете, что вы обаятельная, то вы ставите себе здесь цифру от 1 до 3. То есть 1 – это обаятельный, но не сильно, 2 – это средняя обаятельность, и 3 – это вы совсем обаятельны. Если вы считаете, что вы непривлекательная, то вы ставите себе, если так, не сильно непривлекательный, но есть такой 1, средний 2 и совсем непривлекательный 3. То есть где непривлекательный, там у нас знак минус. То есть мы ставим себе минус 1, минус 2, минус 3. И таким образом плюсуем. То есть на первый ответ между двумя полюсами, обаятельный и непривлекательный, нам с вами нужно выбрать только одну цифру, либо 1, 2, 3, либо минус 1, минус 2, минус 3. И если вы сомневаетесь, то вы пишете или в голове отмечаете 0. Примерно понятно, как заполнять, или что-то непонятно?
Еще раз алгоритм повторите, пожалуйста.
Вот у нас есть два полюса на первый ответ. Обаятельный и непривлекательный. У нас есть циферный ряд. 3, 2, 1, 0, 1, минус 1, минус 2, минус 3. То есть, если вы думаете, что вы обаятельный, прям вот совсем, вы ставите себе плюс 3. Если обаятельный не совсем, то 2. Если так, немножко обаятельный, то 1. Если сомневаетесь, то 0. Если не очень непривлекательный, но не очень, то минус 1. Если средний непривлекательный, то минус 2. Если совсем непривлекательный, то минус 3. Так понятнее стало?
Понятнее. А потом вот эти с минусами тоже, ну, когда все будем плюсовать, да, там, например, 3 и получается плюс, минус 3, да, 0 получается, так? Или как?
Да. То есть потом мы с вами плюсуем, здесь 7 пунктов в каждой шкале, мы потом ответы на все эти 7 пунктов складываем. И, допустим, там в первом у нас получился 2, во втором минус 3, это плюсуем, получается, минус 1. Дальше у нас, например, получилось 2 в третьем, и минус 1 плюс 2 это будет 1. И вот таким образом мы будем складывать ответы на шкалы.
Понятно теперь.
Угу. Есть те, кому непонятно? Если нет, то тогда поехали. Значит, пункт первый. Вот как раз обаятельный и непривлекательный. То есть, если мы думаем, что у нас цифры близко к обаятельному, то есть мы совсем обаятельны, ставим себе 3. Средней обаятельности 2. Так, обаятельный, ну, есть в эту сторону, но не очень, 1. Если мы сомневаемся между тем, что мы обаятельные и непривлекательные, ставим 0. Если мы думаем, что мы непривлекательные, так, немножко непривлекательные, то ставим себе минус 1. Средняя непривлекательность минус 2 и совсем непривлекательные минус 3. Так, здесь все, наверное, да, поставили. Есть кто-то, кто не понял, как делать или не успел? Ну, тогда ко второму пункту переходим. Вторая у нас шкала. Два полюса – это безответственный и добросовестный. Если мы думаем, что мы совсем безответственны, ставим себе минус 3. Если, ну, не совсем безответственны, но все-таки, тогда минус 2. Если немножко безответственны, ставим себе минус 1. Значит, еще раз, да? Безответственный совсем минус 3. Безответственный в средней степени минус 2. Безответственный так, но немножко, минус 1. Если мы сомневаемся между безответственностью и добросовестностью, тогда ставим 0. Если мы считаем, что мы добросовестные, но не сильно добросовестные, но все-таки в ту сторону идем, то ставим себе 1. Дальше средняя степень добросовестности 2 и совсем добросовестные 3. Те, кто не успели. Тогда дальше двигаем. И следующее у нас добрый и эгоистичный. Если мы считаем себя добрыми, то ставим плюс 3. Если добрыми, но в меньшей степени 2. Затем в небольшой степени добрыми 1. Сомневаемся между добрыми и эгоистичными – 0. Считаем себя эгоистичными, но так, не сильно – минус 1. В средней степени – минус 2. И совсем эгоистичными – минус 3. Следующее у нас между черствыми и отзывчивыми. Если мы считаем себя прям вот совсем черствыми, ставим минус 3. Если в средней степени минус 2, если в небольшой степени минус 1. Сомневаемся между черствыми и отзывчивыми 0. Считаем себя отзывчивыми, ну так, не сильно, 1. В средней степени 2 и совсем отзывчивыми 3. Все успели?
Вроде как.
Угу. Дальше справедливый и несправедливый. Если мы себя считаем справедливыми, прямо вот совсем, то ставим себе 3. В средней степени 2 и немного справедливыми 1. Сомневаемся между справедливостью и несправедливостью 0. Считаем себя несправедливыми, но не сильно, минус 1. Средней степени несправедливости минус 2. И минус 3 совсем несправедливыми. Шестой пункт. Враждебный и дружелюбный. Если мы считаем себя совсем враждебным, ставим минус 3. В средней степени минус 2, в небольшой степени минус 1. Сомневаемся между враждебностью и дружелюбностью 0. Если мы дружелюбные, ну так себе, но идем в ту сторону 1, в средней степени 2, прям совсем дружелюбные 3. Последний, седьмой пункт в этой шкале. Если между честным и неискренним. Тут выбираем. Если мы себя считаем прям совсем честными, то плюс 3. В меньшей степени плюс 2. Честными, но не очень. Плюс 1. Сомневаемся между честными и неискренними 0. Считаем себя неискренними в небольшой степени минус 1. В средней минус 2. И совсем неискренними минус 3. Так, теперь плюсуем эти все результаты. У кого сколько получилось?
У меня 9.
Угу. Но здесь на самом деле, если 13 баллов, то все в порядке. Там с 7 до 16 нормальная самооценка идет. Вот. Здесь именно про оценку, да, мы здесь про субъективную оценку себя говорим. Про именно эмоциональную оценку, да. Вот. Поэтому результаты от 7 до 16 это такая вот очень хорошая серединка. Значит, следующая шкала этого теста это сила. И принцип тот же самый. Считаем так же, как в прошлый раз. То есть у нас шкала от минус 3 до плюс 3 и 2 полюса. То есть один полюс у нас на плюс 3, второй на минус 3. И первый пункт. Слабый, сильный. То есть, если мы считаем себя слабыми, ставим минус 3. Если слабыми, но не сильно, минус 2. Если так, немного слабыми, минус 1. Если сомневаемся между слабыми и сильными, 0. Если считаем себя так чуть-чуть сильными, плюс 1. В средней степени плюс 2. И в самой высокой степени плюс 3. Дальше у нас идет пункт второй. Это полюсы упрямые и уступчивые. Если мы считаем себя упрямыми, то ставим себе плюс 3 балла. Если считаем себя упрямыми в средней степени, 2 балла. Если немного упрямыми, 1 балл. Сомневаемся между упрямыми и уступчивыми, 0. Минус 1, если уступчивые, но не сильно, минус 2 в средней степени и минус 3, если прям всем уступаем всегда. Следующее у нас полюсы это зависимые и независимые. Если мы считаем себя сильно зависимыми, прям вот очень, ставим себе минус 3. В средней степени минус 2, в легкой минус 1. Сомневаемся между зависимыми и независимыми, где-то посередине находимся 0. Если независимое, но не сильно 1, в средней степени 2, прям совсем независимое 3. Следующий полюс у нас решительный и нерешительный. Если мы считаем себя решительными, то ставим себе плюс 3. Если в средней степени плюс 2, если решительный, но не сильно, плюс 1. Сомневаемся где-то посередине между решительными и нерешительными 0. Если ближе к нерешительным минус 1, в средней степени нерешительности минус 2 и совсем нерешительные минус 3. Далее у нас полюс расслабленный и напряженный. Если мы считаем себя напряженными, то ставим себе плюс 3. Прям сильно напряженный. Если в средней напряженности плюс 2. Если напряженный, но не сильно, плюс 1. Дальше, если мы между напряженными и расслабленными 0. Если мы чувствуем себя расслабленным, минус 1 немножко. В средней степени минус 2. Прям совсем расслабленный, минус 3. Все успевают пока?
Ага.
Стой, полюс. Следующий полюс уверенный, неуверенный. Если мы себя считаем уверенными, ставим себе плюс 3. В средней степени плюс 2, в небольшой степени плюс 1. Сомневаемся где-то посередине между уверенными и неуверенными 0. Неуверенные, ну так себе неуверенные минус 1, в средней степени минус 2 и совсем неуверенные минус 3. И последний, седьмой пункт. Не самостоятельное, самостоятельное. То есть, если мы считаем себя самостоятельными, это ставим себе плюс 3, совсем самостоятельными, в средней степени плюс 2 и в небольшой степени плюс 1. Сомневаемся. 0 посередине между самостоятельными и несамостоятельными. Немного несамостоятельные минус 1, в средней степени минус 2 и совсем несамостоятельные минус 3. Теперь посчитали, у кого что получилось?
У меня 8.
Угу.
У меня 15.
Хорошо. Угу. И последняя у нас шкала с вами. Активность. Значит, там про шкалу силы это вообще про что, да? Это, наверное, по вопросам примерно было понятно, насколько человек является способным к борьбе. То есть, насколько он способен что-то осваивать, насколько он готов развиваться в этой жизни, да, насколько он внутреннюю имеет силу для того, чтобы двигать себя на какие-то новые действия. И опять-таки 7-16 это середина, это самый лучший вариант. Меньше 7, даже то, что меньше 0, да, это, скажем так, слабый вариант, немного человек не добирает, то есть стоит вот с этим моментом поработать и подумать, почему же это так произошло, почему человек не ощущает сил для того, чтобы двинуться вперед на какие-то новые дела. И больше 16 уже завышенный момент. То есть человек думает, что сейчас свернет все горы, но на самом деле жизнь у нас такова, что горы, они не сворачиваются. Вот, по крайней мере, ну, не все это точно. И поэтому завышенный вот этот момент, да, он приведет к тому, что человек набьет шишек и уйдет в минус. И последняя шкала активности. Значит, первое у нас с вами полюсная такая шкала здесь. Разговорчивый и молчаливый. Если мы считаем себя очень разговорчивыми, ставим себе плюс 3. Если средней разговорчивости плюс 2, если малой разговорчивости плюс 1. Сомневаемся между тем, что мы разговорчивые и молчаливые, это 0. Относим себя больше к молчаливым минус 1, средней степени молчаливости минус 2 и высокой степени молчаливости минус 3. Вот при молчаливости, кстати, наверное, у большинства здесь присутствующих могут быть низкие баллы. Пункт второй. Замкнутый и открытый. Если мы считаем себя открытыми, то ставим себе плюс 3 средней степени открытости, плюс 2 такой степени открытости, только начинающейся, плюс 1. Сомневаемся между замкнутыми и открытыми, 0. Минус 1, если мы считаем себя замкнутыми, но небольшой степени, в средней степени минус 2 и прям совсем замкнутые, минус 3. Дальше у нас полюс от деятельности до пассивности. Или от пассивности до деятельности. Так удобно. Если мы себя считаем прям очень деятельными, ставим себе плюс 3. Средней степени плюс 2, малой степени плюс 1. Сомневаемся 0. Если немного бездеятельности минус 1, средняя степень минус 2. И ну совсем бездеятельные и пассивные минус 3. Далее у нас идут пункты вялый и энергичный, то есть от вялости до энергичности. Как уже догадались, наверное, если мы считаем себя энергичными, ставим себе плюс 3, прямо очень, в средней степени плюс 2, в небольшой степени плюс 1. Сомневаемся между, ну, мы не вялые и не энергичные, 0. Больше в сторону вялости минус 1, в средней степени вялости минус 2, и такие прям совсем, как у меня знакомая говорила, тятя валятя, минус 3. Далее у нас идет полюсы от суетливости до спокойности, где, если мы считаем себя суетливыми, мы ставим себе плюс 3, в средней степени суетливости плюс 2, в небольшой степени все-таки суетливыми плюс 1. Посередине между суетливыми и спокойными 0, спокойные в небольшой степени минус 1, в средней минус 2. И совсем спокойными минус 3. Далее идет полюс нелюдимый и общительный. То есть, если мы прям все-таки общительно ставим себе плюс 3, в средней степени плюс 2, в небольшой степени плюс 1. Сомневаемся, между нелюдимыми и общительными где-то застряли 0. Ближе к нелюдимости минус 1, в средней степени минус 2, совсем нелюдимое, боимся людей, лишь бы куда-нибудь закопаться, минус 3. И следующий полюс, последний, здесь между раздражительностью и невозмутимостью. Если мы считаем себя прям совсем раздражительными, как тоже есть такое выражение, плюнь зашибит, то ставим себе плюс 3. В средней степени плюс 2, в небольшой степени плюс 1. Посередине между раздражительными и невозмутимыми 0. Ближе к невозмутимости минус 1, в среднем минус 2, совсем невозмутимыми минус 3. И складываем. Получилось у кого-то посчитать?
У меня 7.
У меня 0.
Хорошо вышел, да. Так, 7. Еще у кого-то получилось? Угу, хорошо. Эта шкала вообще... Наверное, сложно догадаться, но она на экстравертированность и интровертированность. То есть, если человек уходит хорошо в плюс, это показатель его экстравертированности. Если человек уходит далеко в минус, это показатель интровертированности. И ноль это вот как раз посерединке. Что такое вообще экстравертированность и интровертированность? Да, то есть человека можно назвать экстравертом, если он активный, стремится в общество, если он постоянно в какой-то деятельности, в какой-то суете, если он энергию получает от общения, энергию получает от того, что он вот что-то делает, он в состоянии потока, и вот чем больше у него вот этой энергии, да, которую он вырабатывает за счет нахождения в обществе и за счет деятельности, тем более он уходит в экстравертированность. Если человек такой мыслитель, спокойный, находится чаще более в расслабленном, да, состоянии, любит подумать о чем-то в одиночестве, любит работу, которая связана с мыслительной деятельностью в одиночку, то он, наверное, туда вот больше в интровертированность. И чем больше человек черпает энергию из того, что вот он делает что-то наедине с собой, один на один, тем больше он уходит в сторону интровертированности. И у меня к вам вопрос, тем, кто заполнял вот этот тест. А как вы думаете, вот это мы посмотрели сейчас «Я реальная». То есть вот в реале вы сейчас так думаете о себе, да? Вы сейчас вот так себя ощущаете. А если бы я вас попросила, например, заполнить вот эти шкалы, если у вас будет настроение, вы это самостоятельно сделаете, если бы я попросила заполнить эти шкалы относительно того, что бы вам хотелось, как бы вам хотелось себя ощущать, как бы вам хотелось себя вести, там бы сильно изменились показатели вот в этих шкалах? В чем бы поменялось, если бы да? На ответ я не получу этого. Я еще вот двое мужчин заполняла. Сильно бы что-то поменялось?
У меня нет, не поменялось бы, наверное, ничего.
Угу. Николай, по-моему, еще заполнял, да? Поменялось бы что-нибудь?
Нет, ничего не поменялось бы.
Ну, в принципе, да, там по среднему показателю все прошло. Я вот думала, у Юлии поменялось бы вот во втором моменте, да, там, скорее всего, то, которое в минус ушло. И мы с вами двигаемся дальше. И здесь нужно сказать о том, что, да, вот соотношение «я реального» и «я идеального» оно довольно-таки важно в нашей жизни. Почему? Потому что если мы сами себе не нравимся, то это вызывает определенный невротический момент, да, определенную тревогу. То есть мы поступаем так, как нам не нравится, мы постоянно на себя оглядываемся, постоянно думаем, так мы поступили или не так. А может быть, не думаем, может быть, просто тревожимся внутри, да, о том, что мы все-таки не так поступили, потому что мы же считаем, что мы должны быть вообще другими, не такими, как вот мы есть сейчас. И, в принципе, это вот то, что мы так себя чувствуем, возможно, да, где-то неуверенно, где-то тревожно, это тоже на самом деле из нашего детства проистекает. То есть вне зависимости от того, родители являются родителями зрячего ребенка или незрячего ребенка, в детстве происходит несколько базовых ошибок у родителей, которые они могут совершать, могут не совершать. Это не обязательно то, что они это делают, но довольно-таки часто это бывает. И совершают они ошибки относительно, опять же, трех наших основных инстинктов. Это помним, да, это инстинкт самосохранения, социальный инстинкт и половой инстинкт. То есть, Что касается первого инстинкта самосохранения, здесь родители совершают ряд ошибок, которые делают направленность тревожности ребенка именно вот это. То есть направленность на самосохранение. Возможно, даже не на физическую, а на моральную, на сохранение своих каких-то моральных моментов, да, психологических. Это доверие, недоверие миру. То есть, когда ребенок является маленьким, все бегают и выполняют его желания, его требования, его потребности. Ребенок кричит, все ищут, как же убрать то, что он кричит. Потом, когда ребенок начинает вырастать, начинает становиться личностью, а личностью мы начинаем становиться тогда, когда начинаем себя осознавать. У кого-то это происходит с года, у кого-то это происходит уже в районе 3 лет, в зависимости от того, насколько ребенок развивается. И вот когда мы начинаем развиваться, родители начинают нас воспитывать. То есть вот этот момент воспитания в ту степь, не в ту степь. Потому что когда ребенок до года, да, его чаще всего никто не воспитывает. Это, конечно, родители, которые говорят о том, что нет, надо там ему развешивать какие-то вот английские, допустим, слова, надо вот его подталкивать к тому, чтобы он двигался в каком-то направлении, надо там приучать ребенка к туалету раньше, чем положено, и тогда это случится раньше. На самом деле есть определенные сенситивные периоды, да, то есть если вот есть такой момент, что ребенок к горшку приучается около года, может быть, год с чем-то, да, вы можете напрячься и сделать это чуть-чуть раньше, а можете начать обучать после года, и это все равно случится. Вот, конечно, если вообще не обучать, наверное, будут какие-то проблемы, но если начать обучать ребенка чему-то раньше, то вот это же время вы потратите до того, когда настанет все-таки этот сенситивный период, в связи с чем это происходит, в связи с тем, что у нас происходит миелинизация головного мозга у ребенка, да, и те части, которые миелинизируются, ребенок может ими управлять уже. То есть регулирование сфинктера происходит чаще всего, бывают, конечно, разные исключения, чаще всего происходит после года, ну, год с небольшим. Поэтому тогда как раз это является сенситивным периодом. И родители вот как раз в то время, когда ребенок начинает себя осознавать, они начинают нас воспитывать. А для ребенка, для маленького, родитель — это что-то такое вот прям неземное, прям жители Олимпа, и родители всегда правы. И они, ребенок надеется на то, что родитель — это человек, который их защитит, за них примет те решения, которые нужны. То есть, ну, он же угадывал там раньше, когда потребности были минимальными. И тут включается момент воспитания. А момент воспитания, он состоит из нескольких пунктов, да. Это из тех пунктов, как же воспитывали наших родителей их родителей. Первый пункт. И второй пункт – это в какой культуре мы находимся. Интересную фразу я слышала тут недавно, что родители являются неплохим оружием в руках общества. То есть вот есть общество, есть определенные устои, и многие родители говорят детям, что вот то, что вот так делать, а не по-другому, это так надо, не объясняя, пытаясь вогнать ребенка в определенные рамки, в определенные нормы. И исходя из этого, из того, что желания у ребенка одни, а делать он должен по-другому, то есть вот не нравится ребенку в гостях какое-то блюдо, а он не должен от него отказываться, он должен говорить, что вкусно. А ему же не нравится. То есть желание-то одно, не доесть, сказать, что невкусно, а приличие другого требует. Либо, например, угостили ребенка чем-то, да, там конфетами, какими-то фруктами, он начал есть, он в удовольствии, в предвкушении, а родители говорят: нет, ты плохой, потому что ты не поделился там с дядей, тетей, бабушкой, дедушкой, братом и сестрой. И у ребенка-то желание самому съесть эти конфеты. А надо делиться, и он, предлагая, думает, что как бы было хорошо, чтобы они отказались. Но надо делать вид довольный, когда, наоборот, берут. И здесь мы выходим, да, на такое, такой момент, как момент неконгруентности. Это по Роджерсу. В прошлый раз мы его обсуждали относительно личности. То есть, когда человек перестает доверять своим эмоциям, он думает, как бы сделать так, как понравится обществу, абсолютно не обдумывая о том, что хочет он сам. Это первый пункт, вот к этому инстинкту относящийся. И второй пункт. Ребенок по природе хочет быть для взрослых хорошим. Иначе, если он не будет для взрослых, для его значимых людей хорошим, то кто же будет о нем заботиться? А взрослые довольно-таки часто задают ребенку невыполняемые задачи. То есть у взрослых есть такой момент стереотипности, да, что мальчик должен быть таким-то, таким-то, таким-то там. Он должен быть серьезным, он должен быть рисковым, он должен ничего не бояться, он должен быть смелым, но при этом он должен выполнять то, что отец сказал. И далее он должен быть ответственным. Хотя вот эти вот два показателя, например, вообще абсолютно не складываются. То есть как можно быть инициативным и ответственным? Отвечать ответственным – это что такое, да? Это нести ответственность за свои решения принятые. Как можно нести ответственность за принятые решения, если надо смотреть, что сказал отец, и это выполнять? То есть, задавая ребенку задачи, невыполнимые, взрослые тем самым заставляют его понять, что бы ты ни делал, хорошим ты для этого взрослого все равно не будешь. И вот это момент того, что сомнение, да, что меня будет любить, ребенок понимает, что любят за действия, не просто так его любят, а любят его за действия. А раз он не может сделать те действия, которые взрослые хотят, потому что это в принципе нереально всем угодить, то его уже и не любят. Вот этот момент тревоги, да, то есть в принятии решений, мы постоянно думаем, а так или не так, а так или не так. То есть, ну, так поступлю, не понравится, и так поступлю, не понравится. Ребенок, например, начинает ходить там в папиной одежде в какой-то или в маминой одежде. Сначала это всех забавляет, а потом в какой-то момент начинает раздражать. Ребенок не понимает, почему тогда было можно, и он вызывал этим любовь взрослых, внимание, восхищение, а сейчас нельзя. И вот это вот непонимание и сомнение в том, что любят, пошатывает у ребенка доверие к миру. И далее мы тоже выходим с этим недоверием. Мы не знаем, понравится то, что нам мы сделаем, или не понравится. Мы все время сомневаемся, а так мы делаем, или не так, а может быть так, а может быть не так. Вот. И опять же момент у ребенка бывает тот момент, да, предательства, которое он расценил как предательство по отношению взрослых к себе. То есть вот какой-то спорный момент у ребенка, да, взрослый вместо того, чтобы его поддержать, говорит, нет, ты не прав, я не буду тебя поддерживать. Когда ребенок находится в поникшем, раздавленном состоянии, там, допустим, в конфликте со сверстниками, взрослый говорит, нет, вот тот был прав, а ты не прав. То есть не объяснить, не поддержать, не посочувствовать сначала. Ребенок воспринимает, или еще лучше, взрослый наказывает ребенка, да? Наказывает ребенка за то, что случилось, говоря, ты не прав, ты будешь наказан и так далее. Либо когда взрослый просто где-то раздражен, ребенок что-то сделал, допустим, там взял мамину вещь, до этого ему ничего не было, а тут вдруг мама решила раздраженная вспомнить, что надо ребенка воспитать. Ребенок не понимает, он спрашивает, за что, он не понимает, как значимый для него человек мог это сделать. И ощущает вот этот момент предательства, и потом уже по жизни он будет, собственно, ждать этого от окружающих. То есть он не понимает, да, на подсознание он не понимает, ждать или не ждать, нравится он или не нравится, так он делает или не так. Вот это момент с вот этим инстинктом, с первым самосохранением. Дальше идет момент с социальным инстинктом. Здесь вообще тоже все довольно-таки интересно. То есть Что такое социальный инстинкт? Это нахождение в обществе и занятие своего статуса в этом обществе. У ребенка, когда он становится личностью, он находится в своей какой-то группе сверстников, и, естественно, у них там идет этот иерархический момент. То есть они дерутся, они друг друга обзывают, они выясняют, кто тут главный. Это, в принципе, состояние нормальное. Но когда возникает иерархический момент в семье, то есть взрослые начинают всеми способами показывать ребенку, что его мнение вообще в расчет не берется, соревноваться с ребенком, прекрасно зная, что взрослые больше и сильнее. Папа, например, говорит ребенку, мальчику, девочке, а давай там кто вперед суп доест. Вот, а давай, кто там добежит до куда-то. Либо начинаются соревновательные моменты в плане того, что девочка с мамой, да? То есть маленькая девочка, она растет, она становится сначала в подростническом возрасте более-менее неказистая, конечно, но потом она расцветает. Это как вот в сказке «Свет мое зеркальце, скажи», вот там более старшая бывшая красавица, она спрашивает у этого зеркальца, все-таки надеясь, что оно поменяет свое мнение. Также происходит и в соперничестве довольно-таки часто. Есть комплексы, вывели, да, Фрейд вывел комплекс Эдипа, и Юнг потом добавил сюда комплекс Электры. То есть что такое комплекс Эдипа? Если на общо Фрейд это говорил, как сексуальное соперничество, утверждал, что есть такое между отцом и сыном за мать. На самом деле, это более обобщенно. Потом уже следующие ученые отточили и вывели этот комплекс несколько по-другому. То есть это соперничество между сыном и отцом за место под солнцем, так скажем. И комплекс Электры — это соперничество матери и дочери за место под солнцем. То есть сколько вот наблюдаю в своей практике, обращаются девушки, женщины, которые находятся со своими матерями не то чтобы совсем в конфликте, но не понимают, как это так. Матери постоянно пытаются им доказать, что они хуже, что матери что-то лучше знают, что вот что-то конкретное действие, там мать, например, готовит лучше или выстраивает отношения лучше. Такие вопросы даже существуют, которые кажутся вроде бы не очень логичны, что, например, теща спрашивает зятя, вот скажи, кто из нас там лучше хозяйка, я или вот моя дочь. Поэтому всякое бывает, вот это соперничество в семье довольно-таки часто. Когда это соперничество идет с детства, то ребенок понимает, что ему не выиграть. И если взрослый ему поддается даже где-то, да, проигрывает нарочно, то ребенку, с одной стороны, хорошо от того, что он выиграл, а с другой стороны, он когда-то начнет осознавать, что ему поддались, и это будет для него довольно-таки горько. И исходя из этого сопернического момента, да, ребенок получает вот этот синдром выученной беспомощности. Думая о том, что да, я вот не смогу занять свое место под солнцем, поскольку в семье я уже привык подчиняться. И второй момент вот этого соперничества, о нем говорил еще Альфред Адлер, о комплексе неполноценности, который родителями подкрепляется тем, что «а вот смотри, вот Петя-то, он вот лучше у тебя учится, а вот Вася, он вот на музыкальном инструменте играет, а ты не играешь». А вот Таня, вот она там более чистоплотная, чем ты. Посмотри у нее, как волосы уложены. И ребенок, который хочет для своего родителя быть самым лучшим, для него очень болезненно вот это, что какой-то ребенок, его родителю нравится больше, чем он. И он сначала старается, а потом уже прекращает стараться и начинает либо компенсироваться в чем-то другом, доказав себе, родителям, что он что-то может. Либо, допустим, уходя в болезнь, говоря, что ну вот я же больной, я же вот такой, я же дефектный, поэтому вот Таня может, а я вот не могу, я не могу просто из-за того, что я болею. И таким образом вот этот социальный инстинкт ребенка тоже может травмироваться. То есть ребенок в семье понимает, что он не займет никогда того места, которого ему бы хотелось, и выходя в общество, он имеет уже вот эту модель поведения о том, что он не займет того места, которое ему бы хотелось. И он понимает, что ну нечего и стараться, как бы я займу какие-то вот места последние, но при этом буду думать о том, что да, вот я такой вот дефектный, у меня ничего не получается. Хотя в здоровом положении, да, вот этот инстинкт, он работает на то, чтобы человек стремился к тому, чтобы занять статус повыше и место получше. И третий инстинкт – это половой инстинкт. И что здесь делают родители? Здесь родители с самого детства внушают ребенку о том, что эта тема, она запретная. То есть тема не только половых отношений, а тема симпатии, симпатии мальчиков к девочкам, девочек к мальчикам. Многие ругаются за то, что там девочки, допустим, хотят, когда они уже поняли, что они девочки, хотят нравиться мальчикам, там мальчики хотят нравиться девочкам. И в семье это не обсуждается, то есть такая табуированная тема, которая сопрягается с моментом стыда. То есть ребенку говорят о том, что ну, он плохой, если он эту тему затрагивает. И мы так выходим по жизни, собственно, с мыслями, с барьерами, с тем, что... Ну, там два варианта развития событий, да, с тем, что либо мы вообще стыдимся. Стыдимся с кем-то об этом поговорить, стыдимся сами об этом подумать. Либо второй вариант – это протест. То есть с подростнического возраста, может быть, даже чуть пораньше, ребенок начинает сам этими знаниями как-то вот их искать, обладать. И в итоге в протест просто родительскому мнению начинаются сильно активные разговоры по этому поводу. Там в компаниях каких-то, особенно в тех компаниях, где люди себя не считают сведущими, да, в этой теме, начинаются прям такие активные разговоры. И на чем крепился весь психоанализ, да? Если уйти вот туда, вот в начало... с начала 20 века, в конец 19 века. Психоанализ начинался ведь с того, что в эту эпоху вообще тема секса была запретная и не обсуждалась. А психоаналитик обсуждал эту тему с пациентом или с пациенткой. И из-за того, что можно было об этом поговорить, люди ходили, и это было основным направлением. То есть человек освободился от чувства стыда, начал об этом говорить, начал какие-то задавать вопросы, получать какие-то знания физиологического характера. Потом, когда тема эта перестала быть запретной, психоанализу надо было несколько переквалифицироваться. Вот, потому что основное вот это направление, его стало можно было обсуждать уже там с друзьями, с какими-то, с близкими, да, со знакомыми. Многие родители, кстати, сейчас рассказывают детям про всякие физиологические моменты. Все-таки информированность идет. Вот, на уроках биологии идет некая информированность. В некоторых школах более продвинутых существуют предметы относительно мужского и женского строения, относительно мужского и женского поведения, что тоже неплохо. И поэтому такой уж табуированности, конечно, сейчас нет. Но встречаются люди, да, для которых тема табуированная идет, это именно из детства. Итак, мы с вами посмотрели, какие же моменты, какие же проблемы могут у нас идти от семьи. И теперь возникает вопрос, что же с этим делать? И мне бы сейчас хотелось попросить поставить притчу Юрия о театре. То есть эта притча касается детско-родительских отношений. И такой вот основной мотив, да, в этой притче, это то, какую роль для нас играют все-таки родители?
О том, как в город однажды приехал кукольный театр. В его шатре, тесно набившись, стояли десятки людей. И они от души смеялись над спектаклем. Не смеялся только маленький мальчик в самом последнем ряду. Он стоял со спинами взрослых. И если отец, приподнимаясь на цыпочки, еще мог видеть сцену, сын же едва доставал своей головой до пояса всем окружающим. Он тщетно вытягивал шею и, наконец, горько-горько заплакал. Тогда отец повернулся и, естественно, посадил его себе на плечи. Ох, что это было за удовольствие! Наверное, каждый из нас его помнит. Такое простое и замечательное детское удовольствие. Возвышаясь теперь над всеми головами и тюрбанами, мальчик мог увидеть веселую и замечательную игру кукол. Он уже не плакал, а радостно кричал и подпрыгивал на плечах своего отца, как будто ехал верхом на лошади. Он восторженно барабанил кулачками по голове отца, стучал ногами по груди, пришпоривал папу, подпрыгивал. Совсем забыв, ну совсем, о том, что сидит на спине отца. Вдруг он почувствовал на своем плече чью-то взрослую, от того не очень легкую руку. Он испуганно обернулся и увидел перед собой седобородого дервиша с большим тюрбаном и с добрым взглядом. «Сын мой», — сказал тот. «Ты очень хорошо веселишься. Ты видишь кукольный спектакль лучше многих в этом шатре. Но подумай сейчас о том, что если бы твой отец не взял тебя к себе на плечи, ты так и стоял бы внизу, за спинами других людей. Поэтому никогда не забывай, на чьих плечах ты сидишь, на чьих плечах ты приехал в этот большой кукольный театр. Ты можешь радоваться и быть счастливым, но ты не должен никогда забывать о тех, на чьих плечах ты испытывал счастье».
Итак, у меня к вам вопрос. Кто как думает, о чем же эта притча?
О человеческих отношениях.
Ну, конкретнее.
Воспитание чувства долга, наверное. Детско-родительских отношений.
Не знаю, насколько воспитание чувства долга, но момент о том, что нужно помнить, да, о том, что вот были у нас или есть родители, и эти родители нам, вне зависимости от того, совершали они какие-то ошибки или не совершали, они нам показали эту жизнь. И показали они нам так, как сами видели. И да, у этих родителей были свои родители. И за счет этого наши родители тоже были воспитываемые, скажем так. Их воспитывали относительно того, как считали нужным их родители. И поэтому возникли некие модели поведения. И отсюда пришли какие-то ошибки, да? Ошибки в восприятии незрячего ребенка, ошибки в восприятии незрячего взрослого. Те ошибки, которые родители совершают вне зависимости от того, там зрячий ребенок или незрячий. То есть у них сложилась определенная модель поведения, за счет которой они показывали нам жизнь, показывали так, как они сами ее поняли. И теперь мы уже с вами стали взрослыми. Кто-то недавно, кто-то давно. И теперь это уже наше дело осознать. Хотим мы жизнь видеть такой, как нам показали, или хотим мы ее видеть несколько по-другому. Или думаем, что это неправильно, то, как нам показали, мы будем выстраивать что-то свое. А в чем неправильно то, что нам показали? Что нам не нравится? Что мы думаем по-другому? Чего мы хотим? И исходя из этого, из анализа того, что же мы все-таки хотим, что мы считаем правильным или неправильным, исходя из этого, нам нужно выстраивать осознанно, да, стратегию своего жизненного поведения. Потому что, да, первый пункт – это осознание. Это осознать, почему у нас есть те или иные моменты. Да, почему мы боимся начинать то или иное дело. Почему мы чувствуем, что мы не справимся. Почему мы не находимся в состоянии готовности к борьбе за то, чтобы отвоевать себе там лучший кусочек земли под солнцем. Почему у нас опускаются руки перед каким-то новым делом? Почему мы ждем от других какого-то предательства или того, что они нас подведут? Почему мы не можем спокойно говорить на все темы? Почему у нас есть табуированные темы? Это неплохо, когда мы это знаем. Но после того, как мы это узнали, нам нужно подумать о том, как же мы хотим действовать дальше. То есть, вот у Берна, например, есть такая теория, мы ее раньше не затрагивали, которая говорит о том, что эго-состояние каждого человека делится на три составляющие – родителя, взрослого или ребенка. Это мы себя ощущаем или в одном, или в другом, или в третьем состоянии. У нас есть состояние ребенка, в котором мы эмоционируем, в котором основной посыл – это «я хочу». Вот. Мы понимаем, что мы хотим, мы можем восхищаться чем-то, мы можем радоваться, мы можем проявлять какие-то сентиментальные моменты только из этого состояния. Опять же, оценивать ситуацию, да, там это хорошо, это плохо, это такое, это сякое, мы можем из эго-состояния родителей указывать кому-то, давать какие-то советы. То есть ты должен сделать так, ты должен сделать так. Тут ключевое – это оценочное и момент раздражения, потому что, ну, окружающие часто не делают так, как мы сказали. И третье эго-состояние – это состояние взрослого. То есть именно из этого эго-состояния взрослого мы можем подбирать аргументы и факты, мы можем понимать, что мы хотим делать, мы можем что-то менять в этой жизни. Здесь практически нет эмоций, как в ребенке, здесь практически нет оценок, как в родителей. Здесь есть причинно-следственные связи, то есть если я сделаю вот это, будет вот это. А если вот это случилось, мне надо сделать вот это. Если кружка, в конце концов, с чаем пролилась, то мне надо вытереть воду. Мне не надо рвать на себе волосы, кричать, ах, как это ужасно, либо не надо себя ругать из состояния родителя, да, вот ты там, руки у тебя ниоткуда не вытаскиваются, не надо было за это браться. То есть это вот из эго-состояния родителя мы это делаем. И я сейчас предлагаю пройти тоже небольшой тест и посмотреть на то, в каком эго-состоянии мы больше находимся. То есть сейчас просто, если что-то с вами совпало, да, себе ставим плюсик. Допустим, первый пункт. Например, мне порой не хватает выдержки. Если вам действительно не хватает, ставим себе единицу за это. Вот. Если это к вам не относится, ставим ноль. Значит, шкала первая. К чему относится, к родителю, взрослому и ребенку, я скажу, когда уже заполню. Значит, пункт первый. Мне порой не хватает выдержки. Второе. Я иногда преувеличиваю свою роль в каких-либо событиях. Третье. Бывает, мне хочется подурачиться, как маленькому. Следующее. Нередко я поступаю не как надо, а как хочется. Следующее. Я, как и многие люди, бываю обидчив. Шестое. Я увлекающийся человек. Седьмое. Бывает, что я не уступаю в споре лишь потому, что не хочу уступать. Так, здесь у нас было 7 пунктов. У кого сколько плюсов получилось?
У меня 4.
Угу. Радик не заполнял?
У меня тут связь не очень рвет.
Понятно. В общем, первая шкала относится к эго-состоянию ребенок. То есть, смотрите, у кого получилось 4 или 5, это больше половины, больше 50%. Следующая шкала. Первое. Если мои желания мешают мне, я умею их подавлять. Второе. Меня провести нелегко. Третье. Думаю, что правильно понимаю все происходящие события. Четвертое. Принимая решение, я стараюсь продумать его. Последствия. Пятое. Мне удается в людях видеть больше, чем они говорят о себе. Так, значит, мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе. Шестое. Мой основной критерий оценки человека – это объективность. Седьмое. Правила оправданы лишь до тех пор, пока они полезны. И 7 пунктов здесь. Сколько у нас плюсов получилось?
У меня 1.
Это было у нас эго-состояние взрослый. И так, последнее. Родители, как более взрослые люди, должны устраивать семейную жизнь своих детей. Следующий пункт. Мне бы понравилось быть воспитателем. Следующее. Каждый должен выполнять свой долг. Следующее. Четвертое. Младшее поколение должно учиться у старших, как ему следует жить. Следующий пункт. Дети должны, безусловно, следовать указаниям родителей. Шестое. Мои взгляды непоколебимы. Седьмое. Люди должны соблюдать все правила, независимо от обстоятельств. Здесь как с плюсами?
У меня 0.
Угу.
У меня 1 плюс.
Угу. Ага, хорошо. И это третий пункт – это эго-состояние родителей. То есть вот по этому тесту можете примерно посмотреть, В каком состоянии в основном находитесь вы, да? То есть у кого-то было больше к ребенку, больше относилось как к состоянию ребенка, то есть это больше эмоциональное состояние, больше импульсивное. У кого-то к состоянию взрослого больше, это аргументы и факты, у кого-то были пункты и в эго-состоянии родителей, то есть это такой оценочный момент и развитие требований к себе и к окружающим. И теперь это наш выбор, да, сейчас, когда мы уже не маленькие, когда нам уже много лет, когда мы сами взрослые, когда кто-то из нас пытается своим детям показать этот мир каким-то образом, как мы это видим, да, это момент нашей ответственности, то как же мы все-таки этот мир воспринимаем сами? На что мы можем повлиять, на что мы не можем повлиять, это мы уже опять-таки расцениваем сами, да, мы не можем повлиять на то, что творилось в нашем детстве, но мы можем повлиять на то, что творится с нами сейчас, и на то, как мы сейчас воспринимаем этот мир, и что мы хотим от этого мира, и куда мы хотим двигаться дальше. Есть тоже, кстати, неплохое упражнение разделить, допустим, листок на две части, либо табличку сделать из двух частей, и в одну часть написать те пункты, на которых вы можете повлиять, то есть это на то, чтобы что-то освоить, на то, чтобы вести себя не так, как хотим, да, там, менее эмоционально, допустим, на то, чтобы как-то одеваться по-другому, на то, чтобы к чему-то отнестись по-другому, и на то, что мы не можем повлиять, да, на то, что творится в мире, допустим, в глобальном состоянии, на то, что как-то изменились другие люди, на то, чтобы у нас было другое детство. Не в сомнении, конечно, то, что творилось в нашем детстве, да, это влияет на то, какими мы стали сейчас. Но это не основоположное, да, это не заставляет нас действовать так, как мы не хотим на самом деле. И, допустим, если возвращаться к тем ошибкам наших родственников, да, допустим, наши родственники нам говорят о том, что нет, ты не сможешь ходить с тростью по улице. Там. Нет, ты не сможешь сам себе приготовить. Нет, ты не сможешь, допустим, получить образование какое-то. Единственное, что на этот вопрос мы можем как задаться у себя, чем в голове, то есть, а почему я не смогу? То есть, я не смогу, допустим, получить образование, потому что, первое, я не могу добраться дома до университета. Пункт второй, я не могу записывать то, что там происходит, да, и пункт третий, я, допустим, не могу прочитывать те книжки, которые там есть. И вот на эти три пункта вот это как раз является тем моментом, который входит в зону нашего влияния. То есть мы можем научиться передвигаться, мы можем научиться записывать как-то материал, и мы можем либо скачивать эти электронные книжки, освоив компьютер, к себе в компьютер, либо через сканер их перегоняет. То есть, когда нам говорят, ты не можешь, единственное, что должно возникать у нас в голове, а почему? И если вот это почему не наталкивается на те моменты, то есть нам говорят, ты не можешь быть водителем. Ну да, мы не можем быть водителем. Зрячие люди в связи с тем, что у нас зрения не хватает на то, чтобы повернуть машину в ту или другую сторону по направлению. Но если это не наталкивается на вот это, да, на вот этот момент физического не могу, то нам нужно просто найти то, с помощью чего мы сможем решить вот эту проблему. Да, ведь эго-состояние взрослого это что такое? Это решение проблем, это поиск аргументов, фактов, поиск способа действия. То есть, опять же, вот ошибку, когда начинают нам что-то говорить, вот идем по улице, да, и кто-то подходит и говорит: нет, вы не туда идете, а мы-то знаем, что мы туда идем. То есть спокойно, да, мы, во-первых, должны знать, что мы хотим. То есть, мы что хотим? Мы хотим, первое, пройти по своему маршруту, а второе, мы хотим, чтобы нам никто не мешал. И мы это транслируем. То есть, нет, я иду туда, нет, мне помощь не нужна. Спасибо, не надо, если сильно пристают, а можно мне не мешать. Если кто-то, например, из родственников, из близких, из знакомых, хватает нас за руку, либо начинает куда-то усаживать насильно на стул, да? То есть из эго-состояния ребенка мы что будем делать? Будем кричать, эмоционировать, ай-яй-яй, как это так, вот мне это неприятно. Вот, идем в эмоции. Из эго-состояния родителя мы что сделаем? Будем говорить, ты должен не совершать вот такие ошибки, это плохо, что ты это делаешь. А из эго-состояния взрослого мы скажем, нет, мне так неудобно. Вот встанем на месте, допустим, когда нас пытаются усадить на какой-то стул. Нет, а вот ты вот возьми и покажи мне, либо скажи, где он находится сейчас, либо вот руку мне на стул положи или на спинку стула. То есть если мы знаем, что нам надо, вот, то мы сможем об этом рассказать другим. Поэтому первый пункт осознанности – это понимать, чего же мы действительно хотим. И двигаться именно к тому, к чему мы хотим, а не к тому, к чему нас влечет наш жизненный сценарий, который был заложен в детстве, к чему нас влечет общество, к чему нас толкают действия окружающих. И вот это желание всем понравиться, да, нужно понять, что мы все равно всем не понравимся однозначно. И поэтому чего вот особо стараться, да, есть какие-то нормы, которые заложены в обществе, то есть нельзя там хамить всем направо и налево, еще что-то нельзя, там разные пункты, которые к культуре относятся. Но если мы эти все пункты соблюли, да, то мы имеем право на то, чтобы у нас было свое мнение, на то, чтобы у нас были свои желания, на то, чтобы двигаться именно в том направлении и знать о том, что если что-то не натолкнется на наши физические особенности, то мы сможем этого добиться. Итак, на сегодня все. Ко мне есть какие-то вопросы?
У меня спасибо.
Угу. Спасибо за отклик. Если вопросов нет, наверное, мы с вами на сегодня завершим. Следующая у нас встреча финальная. Называется она, насколько я помню, «На пути к счастью». Вот. И мы с вами будем в следующий раз говорить о том, что же нам мешает прийти к счастью и с помощью чего мы можем к нему подвинуться хотя бы немножко. Вот. Тогда всем спасибо за работу, кто работал. До новых встреч.
Спасибо.